Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Мы продолжаем эфир «Радио «Спутник Кыргызстан», и утро хорошего дня начинается с красивой темы. Сегодня у нас в гостях пластический хирург Дмитрий Сергеевич Прокопьев, человек, наверное, которого я могу сравнить с реставратором. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте всем. Спасибо большое за такое представление. Ну, кто назвать реставратором, кто-то скульптором. В действительности, это такая специальность, хирургия, вроде бы, она, с одной стороны, медицина, но, с другой стороны, мы занимаемся лечением эстетической души, так назовем это, потому что в первую очередь задача пластического хирурга сделать так, чтобы у пациента изменилось качество, улучшилось качество жизни. Оно улучшается в том случае, когда хирург сумел понять пожелания пациента и их на нем, так скажем, вообразить, сделать, выполнить эти пожелания пациента.
А частенько вообще такое бывает, что к вам приходит человек, а вы ему отказываете?
Такое бывает в нескольких случаях. Первый момент, конечно же, когда ожидания от операции и возможности, реалии, которые мы можем дать, они не сходятся. Это первый нюанс, потому что, как уже ранее сказал, что в первую очередь задача хирурга – это дать то, что человек хочет. Если человек хочет каких-то, может быть, завышенных или нереалистичных ожиданий, то лучше не делать, потому что человек выполнит операцию, пройдет реабилитацию, а результат не получится. Соответственно, не будет удовлетворения, не будет, не улучшится качество жизни, а тогда не стоит делать. Второй момент, конечно же, бывает отказом, когда по медицинским показаниям. Это связано с тем, что пластическая операция зачастую, особенно связанная по телу, это достаточно травматичные операции. Это некоторые считают, а что там, сходил к пластическому хирургу, как волшебная палочка, да, там, и все, вышел красивый, счастливый, все хорошо. Нет, это операция, это сложная, непростая реабилитация. И на выходе человек должен получить, опять же, то, что он хотел. Тогда будет смысл этих действий.
То есть, по сути, вы даете людям некий психологический даже комфорт.
Да-да-да, так и есть. Даже некоторые называют это, так скажем, род деятельности, род хирургии, это психология со скальпелем. То есть мы занимаемся, в первую очередь, лечением человеческой души, то есть человеческой психики. Потому что человек, который себе нравится, то есть ему не надо ничего в себе менять, потому что он самодостаточен, ему все нравится. Если человеку что-то мешает ему, его из повседневной жизни, ему что-то в себе не нравится, в этом случае тогда необходимо и есть возможность обратиться к пластическому хирургу, подкорректировать и улучшить качество жизни.
А бывает такое, что пришел к вам человек, вы ему сделали операцию, он довольный и уходит, вы про него, может быть, уже и забыли, ну, потому что у вас много таких пациентов, а он берет и возвращается и говорит, ну-ка, доктор, сделайте так, как было раньше.
Как было раньше? Ну, это, наверное, единственное может быть, точнее, знаете, прямо сказать, как было раньше, нет, но бывает, конечно, приходит, говорит, что а я думал или я хотел по-другому. В этом случае, конечно же, бывают корректирующие операции, потому что хирург пластически никогда не может в первый момент залезть в мозг другому человеку, прочитать его мысли. Мы, конечно же, перед операцией стараемся максимально, ну, в частности, я стараюсь максимально тщательно расспросить пожелания пациента, понять его и все-таки сущность и необходимость в этих операциях, потому что иногда бывает, приходят молодые ребята, парни, в целом, там, в районе 20 лет, когда у него где-то, может быть, ему кто-то навязал этот комплекс, и он не понимает, что он хочет. То есть кто-то ему сказал, что у тебя там что-то не так. И у него засело это в голове, и он не может нормально жить повседневной жизнью. Да? То есть у него только эта одна мысль в голове. Если это комплекс, который навязан, и он не понимает, что. То есть, соответственно, сделал даже ему операцию, вряд ли это что-то изменит. Вот только если в случае, когда пациент понимает, что он хочет, понимает, что это ему может дать, то тогда она имеет смысл, и, выполнив операцию, человек вряд ли вернется. Ну, или вернется уже за другой операцией, потому что иногда некоторые говорят, что пациенты подсаживаются на операции. Но они подсаживаются на операции не от того, что там хирург такой, да, а они подсаживаются, потому что они видят результат, видят изменения в себе, чувствуют себя лучше, им нравится, но хотят еще что-то улучшить. И, соответственно, да, бывают такие случаи, когда пациенты выполняют большое количество операций по изменениям себя, но из одной операции в другую они чувствуют себя лучше, лучше им это нравится.
Так это же прекрасно на самом деле.
Да.
Такой вопрос. Есть мнение, ну, как нам показывают в фильмах, в сериалах, что пластические хирурги – настоящие волшебники. И они могут изменить внешность человека до неузнаваемости. То есть, образно говоря, пришел один человек, вышел другой. Но, насколько я знаю, что все-таки до неузнаваемости очень сложно поменять внешность. Можно изменить форму лица, может быть, форму носа, скул, ушей, но абсолютно другим человеком вы не можете все-таки сделать.
Скорее всего, да. То есть и пока у меня таких задач, и хотя я уже оперирую больше там, 13 лет, не было таких пациентов, которые говорят, хочу полностью, чтобы меня не узнали. Разговаривал с коллегами, то есть это же в какой-то момент, может быть, где-то связано с бандитами, грукота. Были ли случаи с Россией? Мне несколько коллег говорили, что встречали таких людей, которые хотели изменить внешность, чтобы их не узнавали. Теоретически, да. То есть можно выполнить целый комплекс операций по изменению формы лицевого скелета, да, чтобы менее узнаваемо, то есть изменить форму губ, носа, ушей. Но пока, опять же, я лично в своей практике такого не встречал и думаю, что ну, это не самое необходимое, не самое востребованное. Вот. Чаще пациенты приходят, как уже ранее говорил, что изменить какие-то небольшие детали, иногда бывает, человеку достаточно сделать совсем маленькую манипуляцию, но и у него улучшается уже качество жизни.
Правильно ли я понимаю, что пластические операции, в принципе, подразделяются на два вида? Например, первый вид – это когда человек хочет изменить, ну, может быть, форму ушей или убрать шрам, ожог, рубец. Ну, то есть то, что ему действительно мешает жить. Может быть, мешает себя чувствовать ну, каким-то полноценным человеком. И есть второй вид пластических операций, когда человек просто хочет стать, ну, образно говоря, красивым. Ну, то есть те же самые губы, подбородки, может быть, форма глаз.
Ну, в действительности пластическая хирургия делится, но немножечко по-другому она делится. Существует пластическая хирургия реконструктивная, называется. То есть, когда у человека после травм каких-либо видов, то есть, там, ожог или какая-то физическая травма, там, авария, ДТП, нарушается целостность кожи, получаются дефекты кожные. Это реконструкция. То есть, восстановление исходных данных. Есть эстетическая пластическая хирургия, где человек приходит эстетически, можно сказать, так скажем, здоровым, вот, и мы ему меняем или возвращаем его в исходное состояние, как было, например, часто вот женщина обращается после родов, да, то есть теряется форма тела. Как мне даже одна пациентка сказала, говорит, по идее, говорит, если, говорит, мужчина, надо вести закон, говорит, если мужчина разводится с женой, то он должен ее вернуть тело, которое у него было до с ним замужества, до родов, до беременности. Потому что у женщины это нормальный процесс. После рода, беременности, это природой создано, что меняет тело. Но женщина сейчас, по крайней мере, не хочет выглядеть так, как будто бы она рожала, как будто бы у нее были следы от перенесенной беременности, да, то есть как бы это физиологическое нормальное. Но она не хочет себя ходить дальше, она хочет чувствовать себя молодой, юной, как она была до беременности. Соответственно, мы возвращаем тело в исходное. Это эстетическая операция.
Вопрос про нашу любимую, опять же, эстетическую операцию, абдоминопластика.
Да.
Либо липосакция. Многие, кстати, думают, что это, в принципе, одно и то же. Угу. Но на самом деле же нет?
Нет, нет, это совершенно разные операции. Точнее, абдоминопластика может включать липосакцию. Вообще, даже начнем с другого немножко. Липосакция – это липо – это жир, сакция – это забор отсасывания жира. То есть мы забираем жировые клетки, методом чаще всего, ну, это вакуумная липосакция, забор под действием вакуума. Отрываются жировые клетки, забираются жировые клетки. Это липосакция. Абдоминопластика – это коррекция передней брюшной стенки. Соответственно, она может включать в себя и липосакцию, но чаще всего это все-таки иссечение кожно-жирового лоскута, то есть кожно-жировых излишков на животе. Плюс она может включать в себя ушивание прямых мышц живота, то есть так называемая диастаза, то есть для того, чтобы животик был более плоский. Опять же, как уранее сказал, включает липосакцию, да, то есть забор уменьшения подкожного жира. Поэтому липосакция и абдоминопластика совершенно разные операции, но абдоминопластика может включать в себя этап липосакцию.
Говорят, кстати, что липосакция – одна из самых опасных и сложных операций.
Ну, начну с того, что, наверное, это неправильный подход, когда человек считает и думает, что какие-то существуют простые операции. Любая операция, если, по крайней мере, хирург отсчитает эту операцию простой, она дает, наверное, самое большое количество сложностей и осложнений. То есть любая операция, даже самая маленькая, надо подходить с очень должным и нужным вниманием и концентрацией. А в реабилитации, да, липосакция одна из самых травматичных операций. Потому что вроде бы и пациенты тоже недопонимают. Говорят, ну а почему же там разрез вроде бы маленький, да, или практически нет разреза. Но конюли под кожу наносится очень большая травма. Соответственно, забираются жировые клетки, происходит там небольшое кровотечение, то есть так как отрыв жировых клеток идет. Соответственно, реабилитация непростая, длительная. Вот, поэтому к ней, к любой операции, ну и в том числе особенно к липосакции, надо относиться с очень должным вниманием, серьезностью и готовностью.
Ну и плюс еще все-таки, наверное, соблюдать вот этот вот пресловутый режим. Это же очень важно, когда ты отличился просто амбулаторно, либо хирургическое было вмешательство, существует целый ряд показаний, что вы можете делать после операции, например, или лечения, и что категорически нельзя. Ну, например, там тот же самый алкоголь, может быть, активные занятия спортом, ну, всякое бывает. Но, конечно, у нас, у пациентов, скажем так, мы люди простые. Перестало где-то болеть, зудеть, значит, все, можно уже все делать.
Ну, это один момент. Конечно же, реабилитация существует и в плане правильного режима послеоперационного пациента, но реабилитация существует еще и физиотерапия, так называемая, то есть помощь пациенту в реабилитации. Но и в целом, к чему я изначально говорил, то, что просто травма большая. Надо быть морально настроенным и готовым к тому, что, ну, придется как минимум потерпеть. Вот. Одну-две недели на просто даже на физическую боль. То есть, да, обезболиваться пациента, да, принимать лекарства, но все равно при любых движениях, особенно если мы по телу большие липосакции делаем, оно сопровождается с болезненными ощущениями.
Какая самая популярная пластическая операция в Кыргызстане?
Ну, наверное, это все-таки блефаропластика. Почему? Потому что пациенты... Первое, что она делает, это под местом обезболивания. То есть часто пациенты, приходящие на пластическую операцию, просто боятся по факту наркоза. Да? То есть раньше наркозы были более тяжелые, переносились более тяжело. Сейчас наркозы уже более легкие. Но все же это наркоз, и пациенты это пугают. Поэтому даже если они хотят что-то, может быть, себе и более масштабно изменить, но начинается с небольшой операции, делают блефаропластику, а потом уже, если им понравился результат, если им все понравится, они идут уже на какие-то другие оперативные вмешательства.
Чаще всего блефаропластику делают, потому что, например, просто нависшее веко, ну, уставший глаз, как еще говорят, либо потому что у нас все-таки распространены азиатские глаза, все хотят евровеки. Хотя, на самом деле, я вот как европейка, я наоборот, мне очень нравится азиатский разрез глаз. Ну, это, наверное, как всегда.
Да, это как с какого прямые волосы хотят волнисты, какого волнисты хотят прямые волосы. Ну, это есть тоже вторая причина, конечно же, то, что у нас азиатский регион, и пациенты хотят сформировать складочку, сделать более выразительное веко. И на самом деле сейчас пластическая хирургия в целом стараются и даже не называть на самом деле европеизация века. Стараются придать, так скажем, сделать более выразительное веко, а не изменить его как европейское. Потому что если вы девушка, да, которая тоже смотрится на других женщин, девушек, и обращать внимание, что когда сделано, если пациенту классическая европеизация века азиата, оно смотрится неестественно. То есть у них смотрятся глаза такие заплаканные, грустные, потому что это европейское, это все-таки круглое веко. У азиатов монголоидная форма лица, и выполнить ему, сделать классическое европейское веко будет просто некрасиво, неестественно. Поэтому сейчас от этого, ну, потихонечку отходят, формируем складку, придаем, делаем веко более выразительным. Ну, такой, знаете, смешанный тип между азиатским и европейским.
Ну, еще одно время было популярно делать лисий глаз. Угу. Это вот когда такие они немножечко лисичкины. Угу. И помнится, наверное, основоположницей этого лисьего глаза была, наверное, в свое время Людмила Марковна Гурченко. Но у нее это уже, конечно, получилось из-за того, что очень много было операций, и, наверное, там уже с глазами по-другому не могло не произойти.
Ну, думаю, что так, да. Иногда, опять же, пациенты, вот, приходящие на консультацию, говорят, это один из видов пациентов, говорят, что хочу, чтобы было натурально незаметно. Да? Но, на мой взгляд, это противоречит исходно необходимости цели операции. Но что все-таки операция должна делаться, да, чтобы это было какие-то изменения. Но здесь важно, опять же, но нюанс, что изменения должны быть такие, чтобы они были красивыми, чтобы они подходили этому человеку, чтобы они смотрелись натурально. Но изменения должны быть. Поэтому делать операцию и говорить о том, что хочу так, чтобы это никто другой не заметил, ну, наверное, я говорю, тогда ничего не делайте. Смысл что-то делать, чтобы никто другой окружающий это не увидел. А здесь, ну, вопрос радикальности и с возрастом, просто видите, возрастные изменения, они же не только в том, что кожа растянулась, то есть меняется эластичность кожи, меняется объем ткани, и, соответственно, иногда пациенты ввиду того, что хотят, чтобы не было никакой лишней кожи, начинают просить хирурга, чтобы тянули больше, натягивали больше. И это же не дело там омоложения человеку, это делает его натянутым. Вот, наверное, такой момент из Гурченко был. То есть она известная личность, звезда, но ее это, наверное, психологически очень не давало покоя, что она просто, ну, к сожалению, стареет, да, то есть наступает возраст. И она не хотела с этим мириться и просила, чтобы ей удаляли кожу, то есть натягивали максимально. А, соответственно, это привело к тому, что да, вроде бы лишней кожи-то на ней на лице и не было, но она не смотрелась эстетично, то есть она не смотрелась молодо, просто натянуто лицо. То есть это тоже, на мой взгляд, некрасиво.
Ну, это получается, как, в принципе, надеть платье чуть меньшего размера.
Ну да, да, утянуть, да, да, все правильно, очень интересно. Ну, аналогия, да, да, согласен.
По-другому, мне кажется, ну, просто это очень похоже немножечко. Mm-hmm. Но существует еще такое мнение, что, кстати, пластической хирургии очень увлекаются женщины, но ведь и мужчины озабочены тем, что тоже мужчины стареют, мужчины, может быть, где-то там не в форме. Опять же, в нашем регионе распространен азиатский живот. Ну, это, кстати, почти у всех мужчин после 30, mm-hmm. ну, вот такая вот физиология, что mm-hmm. поделаешь. Если нет активного спорта, ну, конечно, будет живот. Mm-hmm. И мужчины тоже парятся и грустят по этому поводу. Приходят к вам?
Ну, наверное, с года в год, да. Все больше и больше приходят мужчин. Я, так как муж сам мужчина, я очень с большой осторожностью отношусь к пациентам, к мужчинам. На мой взгляд, есть, опять же, два подразделения мужчин. Мужчины, которые постарше уже, они адекватно понимают и реально подходят к тому, что это операция, что есть, опять же, реабилитация и определенные возможности. То, что если просто ничего не делать, не худеть, не заниматься собой, есть животики, прийти к пластическому хирургу и думать, что там сейчас вам все отрежут, все уберут и будет у вас там кубики пресса. Нет, так не работает. То есть необходимо изначально худеть. Да, то есть пускай кожа подвисает, то есть уменьшается подкожный жир, но уменьшается и висцеральный внутренний жир, который лежит за мышцами, то есть вдоль кишечника. А, соответственно, нам нужна подготовка к пластической операции мужчинам. Вот, второй этап – это уже удаление излишков кожи, коррекция мышечного каркаса, где-то корректирующая, контурирующая липосакция, то есть придание определенных рельефов, очертаний живота. И в этом случае можно получить красивый вид живота. Вот, поэтому у нас, вот по моим наблюдениям, мужчины стали больше следить, у нас открывается много спортзалов, мужчины стали, ну и женщины давно уже, а мужчины, может быть, не так давно, но тоже стали за собой следить, поддерживать фигуру, вид, потому что сейчас уже, наверное, как я так предполагаю, может, лет 5-10 назад, что живот это считалось авторитетом, сейчас уже такого нет. Авторитет немножко оценивается по другим вещам, по внешнему виду мужчины, человека, и мужчины уже стали заботиться с собой, да, и стали приходить на операции, не говоря о том, что там просто какие-то возрастные изменения, коррекции уже и по телу тоже.
А вообще отличается, например, та же самая мужская липосакция от женской?
Да, конечно, отличается.
То есть все-таки физиология разная. У женщин чуть больше жирка в определенных местах.
Я думаю, что даже дело больше не в физиологии, а дело в разном итоговом результате. Пожелание итогового результата. Потому что если взять липосакцию, может быть, лет 10 назад было как? То есть вот есть на животе передняя часть живота лишний жирочек, ну, предполагаемо лишний, на самом деле. А удаляли, делали липосакцию, но получали плоский доскообразный живот. То есть это некрасиво, неестественно. То есть у женского живота, соответственно, ее объема должны быть определенные очертания. То есть живот должен смотреться эстетично. Как вот я недавно смотрел одного лекцию доктора, такого известного по Альфреда Хойерс, известного по липоскульптурированию тела. Он говорит, то есть, по идее, должна выполнена быть операция так, чтобы женщины, видя ее в купальнике, не говорили, кто твой доктор, не спрашивали, а просто сказали, что какая у тебя красивая фигура. То есть, соответственно, это можно получить только в том случае, когда доктор адекватно подходит, исходя из ее остальных частей тела, из ее в целом объемов тела, ее формы тела, придает определенные очертания, исходя из исходных данных, а не просто взять там, забрать лишний жир. Соответственно, и мужчины тоже. То есть, мужчины должны быть определенный вид очертания, то есть, и сейчас даже вот там есть операция, когда мы искусственно придаем очертания в виде на жиру, на жировой ткани, придаем очертания более спортивного живота. То есть мы, исходя из исходных данных, придаем очертания.
Но, тем не менее, вы вот это все сделали, все, человек пошел красивый, накачанный, даже с кубиками пресса, которого у него, возможно, никогда и не было. Но это же надо поддерживать все равно.
Обязательно. То есть, как я сказал, и до операции надо готовиться к операции, и после операции. Если человек, так скажем, вышел на эту дорожку, да, скользкую, не скользкую, но на эту дорожку, на этот путь, он обязательно должен следить за питанием, ходить в тренажерный зал, тренировать, и после операции только себя улучшать. Если он не будет этого делать, то смысла в этих операциях, манипуляциях, конечно же, нет.
То есть вы, например, тот самый хирург, к которому приходит человек и говорит, я хочу, ну, я не знаю, например, огромные скулы. Это тоже вот какое-то время назад было почему-то очень модным. То есть вы, в принципе, смело можете отговорить человека, если вы понимаете, что эстетически это будет совершенно некрасиво, и, скорее всего, этот человек даже пожалеет о том, что он это сделал.
Да, все правильно, но скулы накачивали немножечко по-другому. Была, так скажем, я называю это мифом, косметологическим мифом, который, наверное, навязали уже пациентам, ну, женщинам, мужчинам в меньшей степени, женщинам навязали о том, что, увеличив объем в скулах, подтягивается носогубная складка. И поэтому все начали качать скулы для того, чтобы подтянуть носогубную складку. Но да, это работает, но это работает только на отеке, пока отек есть. А когда отек спадает, кожа очень растяжимый орган. Кожу можно растягивать до бешеных состояний, объемов. Соответственно, увеличивали, добавляли небольшой объем. Вроде носогубка подтягивается, скулы, конечно, очерчивались. Такой эффект Малефисенты, да, или Анджелина Джоли, но потом спадает отек, носогубка опять проявляется, они еще добавляют, и поэтому доходило до таких кошмарных размеров. Так же, как и с губами. То есть у меня была одна девочка, моя пациент, она приходит ко мне на осмотр, на консультацию, и я говорю, ну у вас сейчас большие губы, красивые. Она говорит, да, доктор, я понимаю, но вот потерялся эффект вау. Мне хочется эффект вау. То есть вот ты когда увеличил губы, получил эффект вау, прошло какое-то время, мы привыкли к ним, и я в частности привыкла к ним, хочу еще раз. Это, наверное, схоже вообще в целом с человеческой сущностью, как с татуировками, да, то есть нарисовали одну татуировку, походили, покрасовались, эффект вау прошел.
Хочется следующего.
Что-то следующего, нового, то есть он делает еще так же и здесь, в частности, в увеличении объемов тоже присутствует.
По поводу губ. Тоже всегда очень интересно. Ну, вообще, в принципе, природой заложено, что если у женщины, к примеру, большие чувственные губы, ну, это говорит о том, что она достаточно страстная натура. Ну, как говорят психологи, например. Ну, и плюс, естественно, вот эти нам, вот эти стандарты красоты. То Анджелина Джоли, то еще кто-то. Ну, всегда же всем хочется быть, ну, на кого-то, может быть, похожими. Может быть, не хуже, чем кто-то и все прочее. Но существует ли предел губ? Вот тогда, когда природа уже не может больше выдержать.
Ну, наверное, нет. Наверное, нет. И я видел пациентов, которые до бешеных размеров раскачивали губы. Просто это не за один этап, то есть постепенно увеличили, губы натянулись, отек, спал отек, а потом еще чуть добавили. И постепенно, так же, как и бывает с грудью, пациенты, например, хотят достаточно выраженного увеличения объема, но исходно нет резерва ткани, возможности так интенсивно увеличить. Они поэтому делают этапно. Сначала один объем, ткани растягиваются под этот объем, еще. Просто вопрос, что где-то надо в какой-то момент остановиться, вот, понимать, и, наверное, здесь уже играет роль врача, в первую очередь, объяснить пациенту, что это становится уже в уходе за грани не эстетичности, что это некрасиво. То есть, да, где-то. И как у меня тоже была одна пациентка, приходила на консультацию с хорошей, красивой грудью, он говорит, ну вот надо или не надо мне не сделать. Я говорю, да нет, ну в действительности зачем? То есть, в частности, опять же, установка имплантов, это народное тело, там тоже есть определенные свои минусы в этой операции. Вот когда, понятное дело, груди нет, то есть да, то есть это больше плюсов, чем минусов, но если исходно своя грудь хорошая, не маленькая, красивая, и еще дополнительно себе вставлять инородное тело, тоже как бы нехорошо. Вот, и мы с ней поговорим, она говорит, и надо же сама, говорит, можно к психологу сходить? Я говорю, сходите к психологу, потому что где-то есть, опять же, вот такое бывает у женщин после родов, какая-то депрессия, какая-то потерянность в жизни, да, в смысле, наверное, жизни. И, может быть, в этих моментах, то есть доктору, в частности, ну, хирургу пластическому или косметологу стоит как-то мягко. Понятное дело, если ты пациенту скажешь, что тебе надо к психологу, ты что, там, больная, что ли? То есть не поймет и не пойдет. Вот. А как-то мягко направить, объяснить, понять пациенту, что это уже выходит за грани красивого. Вот. И направить мягко ее, чтобы она где-то проработала со своими личными внутренними проблемами и решила их.
Не, ну, если с грудью понятно, то это тяжело элементарно. Да, конечно, импланты, наверное, не такие тяжелые, как мы представляем, но тем не менее...
В целом, если 500 миллилитров, соответственно, 500 грамм чаще всего.
Это действительно тяжело. Это позвоночник, это спина. Ну, я думаю, что женщины от природы с большой грудью, они меня поймут, что все-таки это довольно тяжело. Что с губами? Ну, это же вроде не тяжело.
Это не тяжело, но это просто становится некрасиво. Просто некрасиво, и даже не то, что в плане, что есть просто переходит момент просто нормально, красиво, может быть, потом становится вульгарно, а потом просто некрасиво. То есть, в действительности можно увеличить до таких размеров, когда, ну, не знаю, то есть, опять же, для пациента может эффект вау, о котором ранее мы говорили, хочется, но она не может быть себя не воспринимать, не осознавать, а ее близкого окружения ей не могут подсказать или сказать, или она настолько, так скажем, замкнулась в себе, да, не слыша чужого мнения о том, что просто это уже некрасиво. Соответственно, она может ходить и быть даже счастлива, но это будет уже, на мой взгляд, проблемы врача, хирурга, косметолога, что ей такие они сделали. Мне кажется, мне бы лично было бы стыдно, да, то есть если мои потом какое-то окружение или кто-то знакомый скажет, ой, это твоя пациентка, да, то есть мне, наверное, было бы неудобно.
А как вот, мне интересно, ну, понятное дело, что вы хирург, но вы же в первую очередь человек.
Да.
Как вы смотрите на людей? С точки зрения человека или с точки зрения врача?
Ну, по-разному. А, опять же, если взять, например, на работе, то я один на работе, дома или в окружении, я другой немножечко. человек. Соответственно, на работе я, входящего любого человека на консультацию приходящего, я заранее уже вижу, смотрю и чаще всего предугадываю, да, его пожелания пациента, что он, о чем он хочет со мной переговорить, обсудить, проконсультироваться. Вот. Но стараюсь не навязывать. То есть в том плане, что иногда бывает, пациент приходит лопоухий, с такими с выраженными ушами оттопыренными, но его может беспокоить там родинка, да, то есть я, конечно же, не буду человеку заранее при входе ко мне в кабинет говорить о том, что, смотри, тебе надо там уши подкорректировать, тебе надо то-то подкорректировать, хотя некоторые так и работают, да. Вот, я стараюсь так не делать, потому что особенно врач, хирург или косметолог легко может навязать комплекс человеку, и раньше он жил счастливый, не обращая внимания на какие-то свои эстетические моменты, вот, сразу же зациклиться на них и потом прийти делать. Да, с одной стороны, как бы, может быть, кому-то это и выгодно хирургу, но, наверное, это неправильно. То есть, ну, на мой взгляд, с эстетической стороны для врача, не эстетической, а психологической стороны врача. Вот, а в повседневной жизни, да, я могу обращать внимание, видеть какие-то моменты, но для меня не так. Я взглянул, я подумал, я даже особенно это часто мне заметно, когда человек вот делал операцию другого хирурга, я вижу, как он сделал, я в этом моменте могу понять, что было сделано так или не так, или какие-то моменты, то есть уже продумать у себя в голове. Вот такой момент, наверное, присутствует. Но если человек не оперированный, я обычно не обращаю на это внимания.
То есть вы, в принципе, смело можете сразу распознать человека операцией и без?
Не, ну, смотря как сделано. Если она сделана хорошо и незаметно, то, наверное, нет. Если, опять же, у нас особенно город маленький, и плюс-минус, опять же, конечно же, из года в год сейчас достаточно значительное количество увеличится хирургов, но, может быть, еще 3-5 лет назад я мог предугадать, увидев пациента, узнать, у кого он оперировался, даже не спрашивая, да, то есть, может, есть какие-то особенности хирургической техники у большинства врачей.
То есть фишечки свои.
Ну, они могут, да, да, может быть, они в плюс или в минус, то есть хорошие или плохие, но они видны. То есть есть особенности технические. Вот просто сейчас из года в год, еще раз говорю, хирурга больше, но сейчас уже, может быть, это сложнее стало. Но опять же, у нас есть определенно, так скажем, школы хирургические, и тоже, опять же, можно понять, даже чей он плюс-минус ученик, от кого он, у кого он учился и какой перевелся. Потому что, как я сказал, ну, или сейчас могу буду сказать, что мы, с одной стороны, мы человека где-то, если говорить про возрастные изменения, мы стараемся, конечно, его молодеть, но все равно мы меняем немного внешность. И, соответственно, разные подходы операционные, они по-разному немного меняют внешность. Вот, так же, как и по телу тоже. У разного хирурга есть свои разные подходы технические. Кто-то более агрессивно подходит, опять же, несмотря на то, что, вот, к примеру, да, иногда такая операция, не, есть такая операция, как липоскульптурирование, да, то есть или увеличение ягодиц, ну, либо филлинг ягодиц собственным жиром. Кто-то подходит к этому как? То, что у него в голове цель стоит, хирург, ну, я так предполагаю, если у него стоит цель. Вот, максимально забрать жир и максимально много вести. Соответственно, он не обращает внимания на донорскую, на зону, где он забирает жировую ткань, соответственно, там чаще всего куча неровностей или кожные излишки или еще какие-то. Но эстетически, на мой взгляд, неприемлемы. И таких хирургов, опять же, может быть, из года в год становится меньше, но раньше было много. Вот, то есть у него цель одна, да, это забор жира, вторая цель – это введение ягодиц, несмотря на то, откуда он забирает, как он забирает жир и что остается с той зоны, где он забрал жир. Вот, соответственно, вот такие моменты, они видны в хирургов в подходе, да, и есть определенные, опять же, масляно, сейчас, наверное, говорю, что врачи, которых можно увидеть в их в итоговом результате, кто это делал.
А вы вообще дружите все, вот пластические хирурги? Я понимаю, что вы каждый сам себе врач, но вы же, опять же, конкуренты все-таки. Но есть, может быть, какая-то гильдия ваша, или, может быть, профсоюз, а может быть, вы просто как-то, ну, стараетесь взаимодействовать?
Есть общество, есть ассоциации, да, мы стараемся. Но, опять же, ну, здесь, наверное, играет роль, наверное, человеческий фактор. То есть я человек достаточно открытый, и к конкуренции отношусь нормально. Считаю, что в целом, если хирурги, мы, ну, я делаю хорошую работу, делаю хорошие операции, от этого всем будет только лучше, и другим хирургам в том числе, потому что пациенты видят и перестали, если помните, может быть, лет еще 15 назад, в целом иногда были люди, которые говорят, а что у нас есть пластическая хирургия, то есть удивлялись, и информированность пациента была низкая, и не знали, что... Или, например, если хотели сделать пластическую операцию, ехали куда-то там, в Корею или еще куда-то. То есть не зная о том, что у нас тоже могут проводить вполне себе хорошие, качественные операции. Поэтому если другие врачи-хирурги выполняют качественные операции, да, у него может больше рабы остановиться, но и у других пациентов. Пациенты тоже общаются между собой, женщины или мужчины, говорят о том, что я делал здесь, да. То есть и у всех остальных врачей, мне кажется, от этого будет только больше работы, меньше не станет, да. То есть если мы все будем делать качественно хорошую свою работу. Опять же, почему, например, Корея, да, так, ну, может быть, сейчас уже чуть меньше, но одно время прям сильно славилась. Потому что врачи, каждый врач работал не только на себя, но и на имидж страны, да, то есть он делал из себя максимум возможную качественную работу. То есть я был сам в Корее на стажировке, видел, как они работают. То есть ту же самую манипуляцию могут 7 раз перепроверить. То есть вроде бы уже видно, что хорошо, но нет, он может не в том плане, что он там, у него там время операции там рассчитано там 40 минут, да, то есть он будет за 40 минут. Нет, он может ту же самую операцию, которую могут другой хирург 40 минут, он может делать ее 1,5 часа, 2 часа, но он максимально нацелен на результат. Соответственно, они подняли, сумели поднять имидж своей страны, в частности, пластической хирургии, как очень качественно. То есть пациенты перестали бояться и едут туда, платят очень большие деньги по сравнению с нашими ценами, да, то есть многократно больше, и делать, потому что каждый хирург выполнял свою максимально качественную работу. Также у нас, если мы все хирурги будем максимально качественно выполнять свою работу, делать, давать пациенту хорошие результаты, и к нам тоже будут ехать, и наши же пациенты в Кыргызстане будут делать. Поэтому я в целом не боюсь конкуренции, я считаю, что каждый хирург должен работать над своим имиджем, над своим качеством работы, да, и тогда у тебя будет работа, независимо от того, сколько у нас в городе других пластических хирургов.
А как вообще люди становятся пластическими хирургами? Uh-huh. Ну, то есть в хирургии-то они же все разные. Есть, uh-huh. например, хирурги по мозгу. Вот они, например, только нейрохирурги, да. Есть офтальмологи-хирурги, которые, например, исключительно по зрению работают. Uh-huh. Вот есть пластические хирурги. Ну, uh-huh. в целом же наверняка у вас база общая для всей.
И да, и нет. То есть мы все вместе учимся в медицинском университете 6 лет. Потом идем в ординатуру. И в ординатуре уже идут специализации, разделения. Вот в мое время, когда я поступал в ординатуру, у нас еще не было такой отдельной специальности, как пластическая хирургия. Но у нас было отделение пластической реконструктивной микрохирургии и хирургии кисти, так называемой. То есть это в целом как раз-таки реконструктивная хирургия, о чем мы ранее с вами уже обсуждали. Вот. Но так как, опять же, отдельной ординатуры не было, я поступил в общей хирургии, но почти полных 2 года проходил в этом отделении, учился в плане реконструкции. После окончания я прошел несколько специализаций здесь и уехал в Москву, потому что уже в Москве, ну, в России, в частности, уже появилась как специальность, и уже выдавали дипломы пластического хирурга. Я прошел там первичную профпереподготовку, называется, специализацию, для того, чтобы у меня был диплом, сертификат именно пластического хирурга. Но я знаю, что уже здесь у нас уже, я не могу точно сказать, когда, но после моего окончания уже открылась прям кафедра пластической хирургии, вот, и стали обучаться и давать дипломы прям после ординатуры пластического хирурга здесь тоже.
То есть у нас сейчас-то, в принципе, с пластической хирургией все очень даже неплохо. Ну вот вы упомянули, mm-hmm. что 10 лет, там, 15 назад. Я прям вспомнила эти времена, и считалось вообще, кстати, что сделать пластическую операцию в Корее – это престижно. Mm-hmm. То есть mm-hmm. на самом деле, что тогда не мог это каждый себе позволить, что сейчас, да, потому что это очень дорого. Я знаю, что и у нас пластика, ну, не самое дешевое mm-hmm. удовольствие, mm-hmm. но, в принципе, вообще следить за своим здоровьем – это не супердешево, mm-hmm. ну, откровенно говоря. Ну, это нормально. Сколько у нас, например, стоит минимальная пластическая операция? У нормального хирурга, у настоящего хирурга.
Я понял. Ну, опять же, минимально, наверное, если взять блефаропластику, стоит где-то от 25 тысяч сомов и выше. То есть в зависимости от хирурга, от его, так скажем, квалификации, от его загруженности, потому что цена же складывается, первый момент, конечно же, от клиники, да, то есть клиника выставляет цену, потому что в клинике работает большое количество персонала, то есть есть руководство, есть хозяин клиники, которому тоже надо и хотят зарабатывать. Первый момент это вот этот. Второй момент то, что хирург, то есть сколько он уже опыта, сколько он, так скажем, тратил денег на обучение, на покупку, закупку инструментов, оборудования тоже, которое стоит достаточно больших денег. Вот. Третий момент это от его загруженности. То есть если хирург, у него запись там, на операции там, за полгода или там, за год, конечно же, ему стоит, наверное, повышать стоимость на операции, потому что пациенты, ну, маловероятно, что будут дожидаться такой длинной очереди, и он может уже делать побольше, наверное, цену. То есть ввиду того, что от этого в целом никто не страдает, да, то есть у нас есть, к сожалению, у нас достаточно выражена финансово-классовая, так скажем, финансово-классовая разница между людьми в Кыргызстане, соответственно, кто-то может себе позволить, кто-то не может позволить. Даже у меня был один случай, когда одна пациентка говорит, а сколько у вас такая операция стоит? Говорит, у меня подружка хочет сделать, она вот думает ехать в Корею или здесь сделать. Я говорю, столько-то. Блин, доктор, что-то очень дешево. Говорит, она подумает, что вы что-то некачественно делаете. Просто потому, что это слишком дешево. То есть для нее. То есть есть такие пациенты, которые считают, что дороже это качественнее. Да? То есть и в целом у нас у людей есть понятие, когда мы что-то выбираем, товар или одежду. И когда цена, она более дорогая, мы уже неосознанно предполагаем, что это более качественно. В хирургии, наверное, это не всегда так. Вот, то есть бывают хирурги, которые берут и за меньшую оплату, но и делают тоже вполне себе качественную работу.
А как быть с теми хирургами, которые, например, работают не в условиях клиники, это же понятное дело, помещение, это стерильность, это очень важно на самом деле. Есть другая категория хирургов, которые, например, дома могут сделать ту же самую ринопластику, липосакцию даже делают, просто в домашних условиях, образно говоря, в отдельной комнате, кушеточка, и пришли и в два раз дешевле, чем в клинике сделали. Но, опять же, это риск.
Ну, смотрите, наверное, хирург не будет так делать. Начнем с этого. А потому что он понимает, насколько любая операция рискованна. Да? То есть даже самая банальная небольшая манипуляция может приводить к очень плачевным последствиям. Поэтому я практически уверен, что нормальный хирург никогда не будет рисковать. Да? То есть, да, в клинике есть руководство, там и все остальное, которое то есть, берет большой, достаточно большой процент и все остальное. Вот. А в домашних условиях, да, ты понимаешь, что в целом можешь выполнить эту манипуляцию, но рисковать не будешь ввиду того, что... Одно дело, даже если ты соблюдешь все возможные там и в плане асептики, антисептики, и пациент хорошо подготовишь, но есть сам вопрос самой операции, риска самой операции, как пациент отреагирует на оперативное вмешательство. И если это выполняется в правильных условиях, если это выполняется в клинике, где имеется лицензия, соответственно, риски как для врача уже становятся чуть меньше. Вот, поэтому... Здесь нормально, если кто-то делает на дому, значит, скорее всего, это не врач.
Ну, то есть, по сути, никогда же не знаешь, как действительно может что-то пойти. То есть ты думаешь, что все хорошо, но тут вмешивается его величество случай, и, например, ну, пациент плохо отреагировал на наркоз. Да мало ли еще что-то случилось.
Да. То есть аллергическая реакция.
В клинике всегда там есть реаниматологи. Да, да. То есть те люди, которые, если вдруг что-то пошло не так, они постараются помочь человеку и исправить. В домашних условиях, естественно, этого всего нету. Это, скорее всего, будет в лучшем случае вызов скорой, и то непонятно, приедет она или нет. Ну, то есть скорая
приедет,
же не лечит, скажем так...
Транспортирует пациента. Оказывают первую доврачебную помощь и переводят пациента, да. И, конечно же, врач, работающий... Всегда хорошо, когда в клинике есть относительно широкий профиль врачей, что мы можем, в частности, вот у нас в клинике, да, у нас сейчас эта клиника стала отдельно находиться в пластической хирургии, потому что пациентам, приходящим за эстетической операцией, не очень нравится сталкиваться с пациентами, оперирующимися по общехирургическим, потому что так называемый, наступает буллинг, да, пациентов. То есть там, если в одной палате будет лежать пациентка после пластической операции, как у нас раньше, к сожалению, такие случаи бывали, и пациентка там после там удаления желчекаменной болезни, то есть то пациент скажет, что ты что, дура, что ли? То есть у тебя же все хорошо было, зачем ты делаешь это, да? То есть так называемый буллинг был, и поэтому, конечно же, пластическая хирургия, она должна быть где-то чуть отдельно, потому что это особенные пациенты, вот требующие особенного, другого немножечко внимания, отношения, как всего персонала, да, то есть как один из... Я слышал это от одной женщины, то есть, ну, я не помню, кто это именно сказал фразу, что мы запоминаем эмоции, то есть те ощущения, которые у нас возникли при проведении, что бы то ни было, да, то есть, соответственно, если вы идете в магазин, и вас вроде бы даже купили там красивую одежду, но вас плохо обслужили, вряд ли вам одежда принесет такое удовольствие, да, то есть... Соответственно, для пластических операций, потому что у нас приходят в основном здоровые женщины или мужчины, вот, должно быть немножечко больше уделено внимания, да, чем те же самые пациенты, когда пришел болит, ему в целом не надо, чтобы с ним кто-то долго разговаривал, как-то ему надо, чтобы вылечили, чтобы боль прошла, и он ушел без боли. Соответственно, немножко разные подходы. Поэтому у нас сейчас есть разделение в клиниках, то есть у нас она находится отдельно, но наша клиника широкопрофильная, и когда требуются какие-то дополнительные оказание дополнительной помощи, лечения или иногда симультантные операции, то есть операции, требующие, то есть пациент хочет сделать какой-то там кольпопластику, например, и плюс абденопластика, мы приглашаем к нам в клинику хирурга общего или гинеколога, и он выполняет дополнительные манипуляции для этой женщины. То есть мы можем за одну операцию, совместив в нее, получить двойную выгоду, да, с одной стороны эстетическую, с другой стороны еще какую-то функциональную для нее, для пациента.
Удивительно, но я впервые вообще задумалась о том, почему действительно разные условия и потом ну, разная вот эта вот реабилитация. Но впервые в жизни я подумала о том, что, оказывается, существует буллинг. Я просто, может быть...
Ну да, но вы, наверное, не сталкивались. И опять же, мало
да
кто...
Да мне бы в голову не так... это не пришло.
Да, но и никто так много не сталкивался. Но такой момент присутствует среди пациентов, которые... общехирургический, так скажем, которые пришли с полноценной истинной болезнью, и пациент, который пришел за улучшением качества жизни. Да, то есть эстетическая операция – это улучшение качества жизни. И, соответственно, те пациенты на других могут немножечко отрицательно оказывать.
Ну ладно, это все мы люди, да, все мы разные, да, все мы человеки, конечно, как да. говорится. Ну и как бы хотелось, конечно, бы нашу беседу закончить на чем-нибудь хорошем. Угу. Поэтому я хочу, чтобы вы пожелали что-нибудь. Угу. Нашим слушателям, как доктор.
Да, как доктор, в первую очередь, наверное, пожелаю, чтобы вы следили за собой, то есть следили не только эстетически, но и психологически, то есть вы уделяли себе внимание, любили себя, занимались спортом, наверное, правильно питались. От этого будет улучшение качества жизни, вы будете более счастливы. И а если требуется, конечно же, пластическая операция, где-то, может, не боялись, обращались, опять же, не в плане рекламы, а в то, что в действительности вы можете еще дополнительно улучшить свое качество жизни. Вот. А так всего самого хорошего. Вот. Солнце, небо, красиво, улыбок, радости в жизни.
Улыбки – это важно, улыбаемся. Да. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а на радио «Спутник Кыргызстан» был Дмитрий Сергеевич Прокопьев, пластический хирург и, наверное, реставратор человеческого тела и души.
Спасибо большое.
Утро хорошего дня.